Потом будем молиться за нас.
Сегодня буду проповедовать на тему «Те, которые приняли Его». Те, которые приняли Его. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, первую главу, и прочитаем 12 и 13 стих. Евангелие от Иоанна, первая глава, 12 и 13 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Апостол Иоанн говорит о людях, которые приняли Иисуса Христа и которые уверовали в Его имя. И он говорит, что этим людям дана власть быть детьми Божьими. Слово «власть» дословно обозначает законное право. То есть это не просто какие-то самозванцы, это не просто люди, которые думают, что они такие, а которым действительно принадлежит это право быть сыновьями и быть дочерями Божьими. И условием для того, чтобы они стали таковыми, были такие, чтобы они приняли Иисуса Христа и уверовали в Его имя. И дальше апостол Иоанн говорит, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Для того, чтобы быть дитем, нужно родиться от того, чьим дитем ты собираешься быть. И чтобы стать человеком, нужно родиться от человека. Чтобы быть, например, чтобы было животное, нужно родиться от животного. Животное никогда не может стать человеком по той причине, что оно рождено таковым. И есть такой пример очень хороший. Сколько ни воспитывай обезьяну, она может быть очень похожа на человека. Ее даже можно одеть как человека. Ее можно научить каким-то повадкам, то есть научить ее ложкой кушать там и тому подобное. И она будет очень сильно похожа на человека, но она никогда человеком не будет. Почему? Она родилась обезьяной. И есть люди, которые ведут себя хуже, чем обезьяна, и выглядят еще хуже. Но тем не менее, они остаются людьми. Почему? Потому что они родились таковыми. Так вот, для того, чтобы быть сыном или дочерью Божьей, необходимо родиться от Бога. И вы помните, наверное, историю, когда один иудейский учитель Никодим пришел ночью к Иисусу, потому что днем он стеснялся, и боялся гонений, и спросил о Царстве Божьем. Иисус ему сказал такие слова: кто не родится свыше, тот не то, что не войдет в Царство Божье, он даже его не увидит. И Никодим удивился очень сильно, ему было уже где-то под 60 лет, и он говорит: неужели я, будучи пожилым человеком, должен снова войти в утробу матери? Что значит родиться свыше? Иисус ему объяснил, что родиться свыше – это не физическое рождение, это рождение духовное. И это рождение духовное, оно происходит только тогда, когда человек принимает Христа. И вот здесь Иоанн говорит: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, потому что они от Бога родились». И много сегодня людей во всем мире, которые считают себя христианами, но не являются таковыми по сути. Почему? Потому что они не стали детьми Божьими. И много людей, которые сегодня верят в Иисуса Христа. И я скажу больше. Верит в Иисуса Христа дьявол тоже. Тем не менее, он остается дьяволом. И то, что человек верит в Иисуса Христа, это автоматически не делает его христианином. Для себя я такой пример привожу. Я, например, верю в то, что есть сатанисты в городе Черкассы. Но эта вера не делает меня сатанистом. Я верю в то, что есть коммунисты в городе Черкассы, но я от этого не становлюсь коммунистом. Я верю, что есть партия регионов, и есть БЮТ, и есть Яценюк и так далее. Но вера в то, что они есть, не делает меня их последователями. Поэтому то, что человек верит в то, что Бог есть, это еще ничего не решает. И об этом очень хорошо сказал Иаков в своем послании: ты хорошо делаешь, Если веришь, что Бог един, но, говорит, и бесы веруют, и трепещут. Я скажу вам больше. Иногда мы, как люди, сомневаемся в том, что Бог есть. Дьявол никогда в этом не сомневается. И ни один бес не сомневается в том, что есть Бог. Более того, сказано, что бесы веруют и трепещут. Почему они трепещут? Они верят в Слово Божье. И они знают, что по Слову Божьему их ожидает наказание, поэтому они в страхе. У них нет сомнения, что Бог поменяет что-то. Они 100% знают, что их ждет наказание, поэтому они трепещут, они в страхе, ожидая своего наказания. Поэтому просто сама по себе вера, она ничего не дает. Это хорошо, что человек верит, но это еще никак не сказывается на его вечной жизни, это никак не сказывается на его земной жизни. И поэтому Иоанн первым условием говорит о тем, которые приняли его. Что значит «приняли его»? Некоторые сегодня это свели к тому, чтобы сказать фразу «я принимаю Иисуса Христа». И в общем-то это хорошо, когда человек принимает Иисуса Христа. Но что значит принимать Иисуса Христа? Это принимать все то, что Он говорил. И если Иисус чему-то учит, тот, который принял Христа, он является последователем этого учения. Как сегодня некоторые говорят, мусульмане тоже принимают Иисуса Христа. Я всем людям таким говорю, никогда они не принимали Иисуса Христа. Они верят в то, что Он был, но они не принимают Иисуса Христа по той причине, что Иисус сказал, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И сегодня практически все религии мира верят в Иисуса Христа. Редко кто сегодня дерзнет сказать, что Его не было. Они даже называют, что Он Сын Божий, но одна проблема, они Его не принимают. Они не принимают того, что Он говорил. И некоторые говорят, ну это тогда нужно было, сейчас надо другое. Но Иисус Христос, Он пришел и сказал Слово Отца Небесного. И Он сказал, что это не мое учение, это учение, которое от Бога. И вот отличает христианина от всех остальных то, что он принимает Христа. То есть для него слова, которые говорил Иисус Христос, являются Словом Божьим. И принимать это не просто сказать, да, я согласен, что это Слово Божье, а это следовать за Богом. То есть стараться исполнять то, что сказал Бог. Все те люди, которые не стараются жить по Слову Иисуса Христа, они его не принимают. Другой вопрос, что у нас иногда не получается. Что иногда мы хотим, но не можем. Это другой вопрос. В таком случае, осознавая свой грех, что мы не поступаем по Слову Божьему, мы раскаиваемся и исповедуем, и получаем прощение. Но все равно стремимся исполнять. Давайте откроем послание к Филиппийцам, 2 главу, с 12 по 14 стих. Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 12 по 14 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения». Апостол Павел говорит о том, что спасение свое мы должны совершать со страхом и трепетом. Другими словами, то, что Бог дал нам как кредит, скажем так, абсолютно незаслуженно Он даровал нам, мы это должны сохранить еще. И вот здесь сказано, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вопрос ко мне. И вопрос каждому из вас, совершаешь ли ты свое спасение? И все христиане, конечно, скажут, я совершаю свое спасение. А как это? Как ты совершаешь или как я совершаю свое спасение? Что это такое? Что для этого нужно делать? И вот апостол Павел объясняет, что такое совершать свое спасение. Здесь стоит запятая и сказано, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. То есть, Бог что-то открывает мне, Не для того, чтобы я знал, а для того, чтобы я исполнял. И вот если я исполняю то, что Бог открывает мне, вот это и есть совершение спасения. И дальше Павел говорит, все делайте без ропота. Как у нас возникает в основном ропот? А почему я? А почему я должен делать? Почему не он, не она? Я ответил на этот вопрос, почему? Потому что тебе это открыл Бог. В Ветхом Завете написано, все сокрытое принадлежит Богу. Есть много чего такого, что хочет делать Бог в городе Черкассы, мы об этом даже не знаем. Но об этом знает Бог. Но открытое, то, что Бог открывает нам, принадлежит нам и детям нашим, чтобы мы исполняли то, что Бог открыл нам. Бог от меня не требует то, что мне не открыто. Когда я читаю Священное Писание, когда я изучаю жизнь и служение Иисуса Христа, мне начинает что-то открываться. И когда мне это открывается, на мне появляется ответственность за то, исполняю я это или нет. Иисус сказал такие слова, интересные слова, не всем они нравятся. Он сказал, раб, который не знал волю своего господина, и поэтому не исполнял ее, будет наказан. Но тот, который знал и не исполнял, будет наказан еще больше. Иисус говорил притчами очень много, и многие люди, я думаю, что большая часть людей вообще ничего не понимали, о чем он говорил. Им было интересно, они переживали благодать, они видели чудеса, и это собирало огромные толпы вокруг Христа, и он им проповедовал, он их учил. Но даже апостолы, оставаясь наедине с Иисусом, спрашивали: Иисус, а что это значит? Как понимать то, что ты рассказал? И он им объяснял, они говорили, теперь понятно. Почему Иисус все не открывал людям? Потому что он их любил. Потому что если было бы им все открыто, на них бы автоматически повисла бы ответственность за выполнение. Поэтому совершать со страхом и трепетом свое спасение, это делать то, что Бог вкладывает в мое сердце, что Бог открывает мне. Потому что Бог производит во мне хотение и действие, как? По своему благоволению. То есть не по моей воле, не моя воля, но воля твоя. Помните, что сказал апостол Павел Тимофею? Вникай в себя и в учение. Так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. И занимайся этим постоянно. Что значит вникать в себя и в учение? Все до предела просто. Это значит, я смотрю, что написано, или что говорит Бог в своем слове, и сравниваю это со своей жизнью, и обнаруживаю несоответствие. Бог говорит, прости, а я не прощаю, и не хочется мне прощать. Бог говорит, люби, а мне не хочется. Бог говорит, отдай, а я не могу. То есть я обнаруживаю противоречие, но Бог касается моего сердца. И я как тот богатый юноша, которому Иисус сказал, хочешь быть совершенным, продай все свое имение, раздай нищим и иди за мной. И юноша отошел страшно опечаленный. Почему? Потому что он понимал, что то, что говорит Иисус, это хорошо, и это лучшее, что может быть в его жизни. Но расстаться со своим состоянием он не мог. И вот обнаружилось несоответствие. Некоторые говорят, кто тебя за язык дергал? Тебе сказали, соблюдай заповеди и все. Тебе мало было, спрашивал еще, получил откровение еще. Не спрашивал бы, так бы ушел бы, думал, что все нормально. Но он сам спрашивал, Господи, а что нужно? И Иисус ему говорит, это не вопрос спасения, это вопрос награды. Если хочешь быть совершенным, действительно, то вообще все продай, потому что это не имеет никакого смысла. Иисус не имел ни кола, ни двора, ничего, ни семьи, ничего. Он не был ничем связан. Он совершил служение. Это идеальный вариант. Но готовы ли мы к этому? И мы спасаемся не по делам нашим, слава Богу, мы спасаемся по милости Божьей. Но есть то, что Бог открывает мне. Есть то, что Бог вкладывает в мое сердце. И есть то, за что Бог возлагает на меня ответственность. И уже мой выбор, делаю я или не делаю. Помните притчу о талантах? Каждому даны были таланты в соответствии с его способностями и силами. И когда господин вернулся, он потребовал отчет. В этой притче талант – это мера веса серебра там, или золота. То есть практически им даны были возможности, деньги. Они должны были эти деньги вложить в какое-то производство, в какой-то бизнес, в какую-то работу, чтобы хозяину принести прибыль. Хозяину не нужно было просто сохранить деньги, сказать, вот ты мне дал 5 талантов, пожалуйста, сберег, как в банке. Даже в банке проценты растут. Он хотел, чтобы были вложены, употреблены в дело, и по возвращении он хотел получить прибыль. И вот, которому было дано 5 талантов, принес другие 5, принес прибыль, и хозяин говорит, молодец. Которому было дано 2 таланта, принес 2, он говорит, молодец. А которому был дан 1, он принес 1. То есть, сколько он взял у хозяина, сколько он и отдал, он ничего не присвоил и не украл. И он сказал, я закопал талант, сохранил его, и вот на тебе твое. Что господин сказал? Ленивый и лукавый раб. Выбросьте его во тьму внешнюю, там, где плач и скрежет зубов. Это не какой-то посторонний, это раб. Это тот, которому тоже дана была возможность. Это тот, в котором Бог произвел хотение и действие. Но этот человек по каким-то причинам, он не решил употребить в дело. То есть он ничего не сделал для своего господина. Вот это и есть со страхом и трепетом совершайте свое спасение. На каждом из нас есть какая-то ответственность по мере наших сил. Я еще раз хочу сказать, что мы никогда не можем сравнивать себя друг с другом. Никогда. Если, например, наркоман с 20-летним стажем стал колоться один раз в месяц, это подвиг и победа. Но если человек, который никогда не кололся, начал колоться раз в полгода, это поражение. То, что для одного победа, для другого это поражение. То есть мы все разные. У нас разное прошлое, и из разных ям Господь нас вытащил. У кого-то была, может, даже цивилизованная яма, практически без грязи, а кто-то в помойке лежал. Разное состояние. И то, что для одного шаг вперед, для другого это шаг назад. Поэтому мы не можем никак сравнивать друг друга, и мы не знаем, сколько сил нам дано. Один человек привел ко спасению 10, а второй привел 50 тысяч. И тот, который привел 50 тысяч, Бог ему говорит, ленивый и лукавый. У тебя силы были на то, чтобы привести 1 000 000, а ты всего лишь 50. А этому я дал сил на 10, и он полностью все использовал. Войди в радость Господина. По-человечески мы сравним, как? Ведь этот стоял, сделал намного больше. Но Бог смотрит по-своему. Потому что, поэтому Павел говорит, никак, никогда не судите никого прежде времени. Потому что, когда придет Бог, Он откроет сокрытое во мраке, то, что внутри было. То, что в сердце было, какой потенциал был. И только Он может дать действительно оценку. Наш суд будет по-любому несправедливый, потому что мы не знаем очень многого. И поэтому на каждого из нас Бог возлагает свою ответственность. И я не собираюсь знать чью-то ответственность. Мне это не надо. Мне нужно знать, что Бог хочет от меня. Как это узнать? Очень просто. Открытое принадлежит мне. Если Бог мне это открыл, значит, Он хочет, чтобы я это совершил. Если Бог мне не открыл, какой с меня спрос? Но если Бог это вложил в мое сердце, у меня есть способность это сделать и возможность, и я не делаю, за это я отвечу. Если мне не открыто, и если у меня нет возможности, за что меня спрашивать? Если, например, какая-то беда случилась у человека, и ему нужны деньги. Ну, к примеру, нужно ему 10 тысяч гривен, а у меня всего лишь 100. Спросит с меня Бог, дал ли я ему 10 тысяч гривен или нет? Никогда в жизни, у меня их нету. А если у меня в кармане 20 тысяч лежит, мое сердце расположено, и они у меня есть, то значит Бог с меня за это спросит. Кому много дано, с того много и спрашивается. Это вопрос, я просто как пример привел финансы, это имеет отношение ко всему. И к слову, которое мы имеем, и к времени, которое у нас есть, и к возможностям, которые Бог нам дает. Один человек не имел возможности молиться целый час и ходатайствовать за город Черкассы, а второй имел. И вот с одного Бог не спросит, почему ты не молился, а второму скажет, чем ты занимался. Я дал тебе время свободное, я дал тебе откровение, более того, я тебя крестил Духом Святым, и я располагал твое сердце, чтобы ты стал в проломе за эту землю, ты ничего не сделал. А у второго 15 детей. Вот, и пока он всех их положил спать, на 14-м сам заснул. Вот, и такое может быть. И с него Бог не спросит, почему. Разные возможности. И мы не можем говорить, что этот промолился час, он молодец, а этот промолился 5 минут, он плохой. Неизвестно, может тот для того 5 минут, это больший подвиг, чем для кого-то час. Поэтому никогда не сравнивай себя с кем-то и не говори, вот я лучше там или я хуже, неизвестно. Это уже Бог решит. Но можно посмотреть в свое сердце. И я размышлял, например, Бог называет себя другом Авраама. И вот я размышлял всегда, а что сделал Авраам? Чем занимался Авраам? Если с точки зрения современной церкви, ничем. Домашнюю церковь не посещал. Вот. На собрания по всем не ходил. Вот. Ничего такого не делал. Почему? Потому что ни домашней церкви, ни церкви, вообще ничего этого не было тогда. Чем он занимался? Он был хозяином огромного хозяйства. Только Миша Горецкий есть, вот он один только понимает, наверное, что такое иметь большой участок земли. Это огромная, огромная работа. У него были огромные стада, у него была куча людей, то есть он всем этим управлял. Да, это занимало огромное количество времени. Но периодически он строил жертвенник, он поклонялся Богу, он имел общение с Ним. И когда Бог ему что-то открывал, он должен был сделать, он всегда делал. Он оставлял все, все, что у него было, и делал то, что угодно Богу. И помните известную библейскую историю, когда написано, явился Господь Аврааму у Дубравы Мамре. И там стояло 3 человека. И Авраам тут же оставил все и принес им лучшее, что было у него. Он в духе почувствовал, что это Бог, он знал. Трудно было понять физически. Потому что 3 непонятных, он понимал, что это какие-то оттуда, небожители, но он не знал, что это Бог еще. И потом 2 из них ушли, уничтожили Содом и Гоморру, а 1 остался с Авраамом. И он там стоял и ходатайствовал, говорил, Господи, может быть там в Содоме хотя бы 10 праведников, если есть, может все-таки сохранишь. То есть это человек, который жил обыкновенной жизнью, такой, как многие из нас. Ходил на работу, возвращался домой, в семью, то есть все было обыкновенно. Но что у него было? У него было сердце, способная всегда исполнить волю Божью. Несмотря на все свои заботы, у него всегда находилось время для общения с Богом. И вот такой человек называется отцом всех верующих. Более того, когда Бог ему сказал, что у тебя будет, от тебя произведу великий народ, он в это поверил. Поверил тогда, когда у него не было вообще детей. А потом однажды у него родился от служанки Измаил. Вот все, что у него было. И Бог ему говорит, я произведу от тебя великий народ. Он говорит, да, Господи, сделай то, что ты хочешь. Это была его часть. И через 25 лет после того, как он покаялся и пошел за Богом, у него родился только Исаак. 25 лет он ходил верою. Это был человек Божий. Так вот, это была его ответственность. Чем занимался Давид, человек Божий или друг Божий, или человек по сердцу Божьему? Он был царем. Сначала был пастухом, потом стал царем. И он хорошо управлял своим царством. Это была его работа, то есть он не целыми днями молился, или ходил там в собрание, или проповедовал. Нет, он управлял государством, но управлял в страхе Божьем. Управлял, всегда учитывая мнение Бога. Очень часто, когда Давиду приходилось принимать решение, он говорил, давайте призовем Господа и спросим, как Бог на это смотрит. И что делать, идти, не идти, оставаться, не оставаться. Это человек, который всегда думал о том, что думает Бог в первую очередь, а потом все остальное. И вот со страхом и трепетом совершать спасение свое, это думать, угодно ли это Богу, и все. И стараться это исполнить. И кому-то, может быть, чуть-чуть дано, но это чуть-чуть для него как раз в самый раз. Кому-то дано намного больше, и он должен думать о большем. Вчера я рассказывал в библейской школе одну историю одного шотландского проповедника, пророка, звали его Александр Педен. И это был 19 век, страшное время, когда была сильная религиозная вражда, особенно в Англии. И он, этот проповедник, совершал бракосочетание молодых людей. И прямо на бракосочетании он сказал такие слова жене, что это муж, который дан тебе от Бога, но ты должна приготовиться к тому, что ты долго с ним вместе не будешь. Вы не так долго будете вместе. И он дал это наставление и говорит, ты цени каждый день, который вы проводите вместе. И через 3 года этот проповедник опять пришел в их семью и рано утром ушел. И когда уходил, говорил, страшное утро, кровавое утро, ужасное утро там и так далее, и ушел. Вот. Через некоторое время пришли солдаты и потребовали от мужа одну простую вещь. От него, ему нужно было признать, что главой церкви является не Христос, а король Англии. Это то, что ему сказали. Он сказал, я никогда не признаю, что главой церкви является король Англии, главой церкви является Христос. И его убили на глазах у семьи. Он успел попрощаться с женой, попрощаться с 2 детьми на то время. И перед тем, когда он прощался, он сказал своей жене, говорит, я сейчас должен предстать перед Богом по делу короля Англии. Я буду сейчас свидетельствовать, я буду говорить об этом и так далее. И вот тут начальник военный, который пришел туда, то есть он в ярости, он был вообще взбешен его смелостью. И когда этот военачальник обратился к жене после убийства мужа, он спросил у нее, что вы думаете о своем муже? Она сказала, я всегда думала о нем хорошо, но сегодня я вообще о нем думаю очень хорошо. Вот так вот, простой вопрос. На нас, слава Богу, сегодня такая ответственность не ложится. И вот исполнить волю Божью. 2 слова, скажи. Там пальцы скрести сзади и скажи, глава церкви, король Англии, живи себе спокойно. Но он не сделал этого. Он сказал, что главой церкви является Христос. Почему? Потому что так сказал Иисус. И кому-то это покажется мелочью. А на самом деле это вопрос принципиальный. И вот смотрите, в Евангелии от Матфея, 10 глава, 32 и 33 стих. Написано, Матфея, 10 глава, 32-33. «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Вот перед этим человеком стал выбор. Что значит отречься от Христа? Это не обязательно говорить, что я отрекаюсь. А это значит, зная истину, сознательно говорить ложь. И вот он знал, что главой церкви является Христос. Это четко прописано в Библии. Тут вопросов никаких не возникает. Первоапостольская церковь или церковь первого века была гонима страшно римской властью. Почему? Потому что в Риме кесарь был Богом. И от них требовалось только одно, признать, что кесарь Бог, а не Иисус Христос Бог. И за это их убивали сотнями и тысячами. И тогда стать христианином было подобно тому, что подписать себе сразу смертный приговор. Сразу же. И тогда люди, когда принимали крещение, они думали, куда они идут. И они знали, что это крещение может закончиться смертью. Не всем так было. То есть, почему-то одним Бог это допускал, другим нет. Но, опять я хочу сказать, у каждого свой удел, или у каждого свой крест. Когда мы читаем в Библии о последнем времени, нужно будет сделать одну простую вещь. Тем людям, которые примут начертание Антихриста на правую руку или на чело, сохранят жизнь, дадут возможность платить за коммунальные услуги, ходить в магазины и покупать различные блага. Но те люди, которые скажут, что мы не поставим это начертание ни на правую руку, ни на чело, написано, им отсекут головы. И вот некоторые христиане, которые будут жить в то время, станут перед выбором. И можно подумать, ну какая разница? Но Писание говорит, всем, кто примет начертание, никогда не увидит Царство Божье. Кто поставит, тому все. Причем, знаете, я раньше думал, ну а что стоит современной власти заломать руки и поставить и на лоб, и на руку, и куда угодно? Нету проблем. Но в том-то вся и фишка будет, что выбор будет добровольный. Власть будет так называемая демократическая, которая скажет, выбирай. И те люди, которые добровольно, а что этот, он будет думать, у меня семья, у меня дети. Если я не поставлю начертание, чем я буду кормить их? И вот будет стоять перед человеком выбор, сможет ли он устоять. И вот тогда нужно будет помнить слова, со страхом и трепетом совершайте спасение ваше. Если даже до этого уже принял Христа как Спасителя, то спасение свое нужно сохранить. Спасение свое нужно подтвердить чем? Исполнением Слова Божьего. И поэтому, если мы в каких-то маленьких вещах не способны пойти за Богом, то поверьте, в больших мы точно не пойдем. И Бог нам сегодня на Украине дает время особой благодати. Собирайтесь сколько хотите. Молитесь где хотите, когда хотите и как хотите. Слово Божье вам надо, пожалуйста, 20-30 переводов. Проповеди вам не хватает. Интернет, книги, записи и так далее, то есть в избытке. В советское время человек, обладающий Библией, это был как миллионер сегодня. Ему все завидовали и говорили, ничего себе, у тебя Библия есть, счастливый человек. У большинства из вас сегодня дома их 5-10, и ни одну никто не читает. Они стоят в разных переводах, все красиво, то есть читают изредка. В советское время переписывали вручную. И человек, который переписал послание к фессалоникийцам, был счастливый. И он с гордостью носил его там где-то за пазухой и знал, что если поймают, посадят за антисоветскую пропаганду. Хотя там слово «советский» близко даже не было, там было слово «Божье». И люди ходили и хранили, и жили этим. Это был их крест. И многие из них достойно прошли это. Некоторым достаточно было чуть-чуть отказаться от чего-то и моментально давали условно-досрочное освобождение. И люди, которые просидели 10 лет из-за своей веры, автоматически получали плюс 10 еще. При этом у них дома семьи, жены там и так далее, но они не могли отказаться. И им нужно было верить и нужно было уповать на Господа. И поэтому сегодня, когда мы говорим о том, чтобы принять Христа, это значит последовать за Ним. Просто верить в то, что Иисус Христос был, в то, что Иисус Христос заплатил цену за мои грехи, что Он искупил меня, это очень хорошо, но этого недостаточно для спасения. Поверьте, дьявол верит в Евангелие. Только он не может его принять, он не сможет стать последователем Христа. Сегодня, когда мы проповедуем многим людям, особенно люди, которые в этом мире имеют власть, имеют деньги, вы знаете, что очень многие из них понимают и верят в Евангелие, но они не могут пойти за Христом. По одной причине, они прекрасно понимают, что это все нужно будет оставить, потому что получено оно не тем путем. И может быть такое, что заберут, а вот не хочется. Хочется и тут, и там. Только благословение Божье обогащает и печали с собой не приносит. И я не говорю о том, что человек Божий должен быть нищим, бедным, голым и голодным. Об этом Писание не говорит. Но человек Божий – это тот человек, который, если надо, если вопрос станет ребром и принципиально, он лучше останется босым, голым и голодным. Но останется с Богом. Почему? Потому что человек Божий знает, что жизнь наша на земле – это временная. Это то, что очень быстро проходит. Практически незаметно. И сегодня я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что Евангелие или спасение – это не просто декларация устная своей веры или исповедание. Это очень важно, потому что написано «сердцем веруют и устами исповедуют». Но спасение должно быть подтверждено. Когда Бог вывел израильский народ, Он сказал, дорогие, должны быть все мужского пола обрезаны. Кто бы не будет обрезан, умер шлю. Я же родился в иудейской семье. Я же живу с народом своим. Господи, что тебе еще надо? Ты должен быть обрезан. Это печать завета. Когда Моисей со своей Сифорой шел спасать израильский народ, написано, вышел Господь навстречу ему и хотел умертвить, там написано «Его». Кто-то думает, что Моисей, кто-то еще кого-то. А на самом деле сына Моисея. За что? За то, что он не был обрезан. Сифора, у Моисея был неравный брак. Моисей был воспитан в иудейской семье, его жена была воспитана в языческой семье, ее отец мадиамский священник. У него свои традиции и понимание, у нее свои. И там был семейный конфликт. И Моисей не раз, я думаю, пытался, это я уже вам между строками читаю, не раз пытался, чтобы его сын был обрезан. Почему я так думаю? Потому что когда вышел Господь, чтобы умертвить Моисея, Сифора мгновенно обрезала сына своего. Для любой женщины, для любой матери, когда вопрос станет о жизни и смерти ребенка, она тебе и покрестит, и что хочешь сделает там, и куда хочешь отдаст, лишь бы только спасти жизнь. И она прекрасно знала, она же быстро сообразила, что нужно делать. И она тут же это край обрезания бросила к ногам Господа. И Господь отступил. То есть Бог нелицеприятен, хотя это и сын Моисея, он должен был тоже быть обрезан. Это правило для всего народа. Мы с вами сегодня в Новом Завете не нуждаемся в обрезании физическом. Кто хочет, может делать это не спасает, не удаляет это по личным соображениям. Но Библия говорит, что наше обрезание не плотское, а духовное. Должны быть обрезаны наши грехи. Должны быть обрезаны наши привычки. Есть шаблон, который Бог дает нам в своем слове. Говорит, ты должен соответствовать вот этим стандартам. И приложил свою тушу туда. Вот, а там все выходит за рамки. И там все нужно обрезать. И оно за один день не обрежется, и за два дня не обрежется. Это процесс длиною во всю жизнь. И вот сначала Бог нам показал только чуть-чуть. Обрезали, слава Богу, думали, все, теперь заживу спокойно. Бог говорит, еще нужно. И еще, и еще, и еще. И это то, что происходит на протяжении всей нашей жизни. Когда мы приближаемся к Богу, Бог открывает нам больше и больше. Поэтому в Откровении написано, святой да освящается еще. Куда же святому еще освящаться? Есть куда. Наше тело или наша греховная плоть, она нуждается в изменении всю жизнь. И пришел человек к Богу, бросил там основные привычки, думает, что все, нет. Бог начнет работать изнутри с тобой. Очень часто, когда человек приходит к Богу, он вдруг обнаружит, какой он плохой. И люди говорят, я до вашей церкви не знал, что я такой плохой. Это вы меня таким сделали. Я говорю, нет, это Бог тебя так прижал, что все, что было в тебе, вышло наружу. Оно всегда было, просто сейчас оно проявилось. Знаете, как говорят, власть портит. Не может власть никого испортить. Власть проявляет то, что было. Деньги портят, не портят. Они показывают, какой ты есть. Пока не было денег, то вроде ничего не делал. Вот, как только появились возможности, моментально проявилось то, что жило в человека всю жизнь. Пока не было власти, вроде хороший был. Как только получил власть, смотришь, каким стал. Не стал он таким и был. Просто пока он был с нами на одном уровне, он вынужден был с нами считаться. А только поднялся на 5 голов выше, все, мы для него уже не люди. На самом деле так было всегда. Так вот, когда мы приходим к Богу, Бог все наружу выводит. Для чего? Не для того, чтобы я испугался. Не для того, чтобы я сам себе опротивил, а для того, чтобы я осознал и увидел, в чем я должен меняться. И Бог испытывает и проверяет мои слова на практике. И поэтому сегодня для того, чтобы говорить о том, что мы христиане и дети Божьи, мы должны принимать Иисуса Христа. Принимать – это значит соглашаться с тем, что Он говорил. Соглашаться с тем, что Он учил. И одно из самых страшных Его учений – это «возлюби врага своего». Если он голоден, накорми его. Если он тебя проклинает, благослови его. Если он тебя обижает, молись за него. И человек смотрит и думает: Господи, что ты от меня хочешь? А Иисус говорит, чтобы вы были совершенны, как Отец вас совершен. То есть это то, к чему мы должны стремиться. Это не говорит о том, что мы такие и есть уже. Мы находимся на пути. И он говорит: что толку, если тому, кто делает тебе добро, ты отвечаешь добром? Это же нормально. Это было бы странно, если ты злом бы отвечал. Это вообще уже отклонения какие-то. А мы гордимся тем, что вот он меня не обидел, и я его не обидел. Какой я хороший. А в том-то вся и суть нашей святости, когда меня обижают, а я в ответ не воздаю злом. Вот это показывает мою сущность. Это говорит о том, какой я есть. А если пока вокруг все хорошо, и я хороший, а как только стало плохо, моментально я стал плохим, это значит, что я таким и был. Просто оно не проявлялось ко мне никогда. И поэтому Бог допускает трудности. Бог допускает скорби. Бог допускает несправедливость по отношению к нам. Не потому, что Он нас не любит, нет. Он хочет, чтобы проявилось все, в чем мы должны измениться. И чем отличается человек Божий от грешника? Человек Божий говорит: да, Господи, понимаю, я не прав. Помоги мне, прости меня и помоги мне измениться. И вот таких людей Бог принимает. Иисус сказал фарисеям: вы, говорит, гробы окрашены. Вы внешне людям кажетесь благочестивыми, но внутри вы полны злости, ненависти и так далее. Просто это не проявляется. Иисус пришел не для того, чтобы нас покрасить, или поменять табличку. А Он пришел, чтобы изменить нас изнутри. А как можно изменить изнутри? Как можно сделать комнату чистой? Выгрести туда весь мусор. Не получится в комнате, которая полна мусора, покрасить ее, накрыть мусор каким-то полотенцем там, или чем-то там, и сделать вид, что все хорошо. Она останется полная мусора. Так вот Бог, Он очищает полностью все. Не косметический ремонт делает, а капитальный. То есть все меняет. Вот. И это то, к чему мы должны быть готовыми. И тот человек, который сказал: да, Иисус Христос, ты мой Господь, я пойду за тобою. Это тот человек, который готов изменяться, который готов со страхом и трепетом совершать свое спасение. И что написано в Библии? Воля Божья. Все говорят: воля Божья, воля Божья. Воля Божья, в первую очередь, есть освящение ваше. Чтобы вы научились, или мы, я, каждый из нас, мы научились соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении. Вот вам воля Божья. И если человек действительно хочет ее исполнять, он ее исполнит. Если нет, ему даже говорить бесполезно. В одно ухо вошло, в другое вышло. Поэтому сегодня христианами являются те, которые живут по-христиански. Я скажу более просто, чтобы не всем было страшно. Которые стараются жить по-христиански. Потому что есть то, что мы понимаем, как волю Божью, но не можем исполнить. Как тот богатый юноша. И Бог дает нам время, чтобы мы окрепли, набрали сил и все-таки побороли в себе это зло. Не все получится за один раз. Не все, что Бог нам откроет, нам получится выполнить сразу же. Для того, чтобы исполнить, надо вырасти. Поэтому Бог дает нам время. Поэтому мы падаем и встаем. Поэтому Писание говорит, праведник 7 раз упадет, и 7 раз подымет его Господь. Поэтому Бог допускает иногда, чтобы сломить нашу гордость, допускает хорошее падение. Для чего? Чтобы понимал, что ты такой же, как и все остальные. И что ты полностью зависишь от Божьей благодати. И сегодня каждый человек, который принимает Христа, верит Ему и идет за Ним, является сыном или дочерью Божьей. Кто-то взрослым уже духовно, поэтому практически похож на Христа. Кто-то еще младенец. Ничем не отличается от мирского человека. Даже хуже бывает. Вот такое тоже бывает, но есть такая пословица, мирская в семье не без урода. Потому всякое бывает. Вот. И Бог принимает любого человека, который хоть чуть-чуть стремится что-то делать для него. Иисус сказал, о нем сказано, льна курящего не угасит и трости надломленной не переломит. То есть практически человек уже на грани, но Бог думает о том, как его восстановить, а не как его удалить. И поэтому, если в человеке хоть какая-то еще есть там надежда на то, что он может подняться и измениться, Бог ее будет использовать до конца. Он помышляет не о том, как наказать и погубить, а о том, как спасти. Он об этом больше думает. Поэтому он нам, как той женщине, которую поймали в прелюбодеянии, он сказал ей, я тебя не сужу. Видно, что ты сама себя судишь. Иди и впредь не греши. И когда мы падаем, он говорит, вставай и иди, иди за мной, я помогу тебе и поддержу тебя. И поэтому христианин – это тот человек, который решил в своем сердце следовать за Богом. И который это решение не меняет. Даже если он 200 раз упадет, он все равно встанет. Грешник упал, думает, да ладно, буду лежать, все равно ничего не получается, его тянет тьма. А праведник говорит, я не хочу жить такой жизнью, я хочу быть другим. И он встает и идет, и идет, и идет, и идет за Христом. Вот это и есть принявшие Иисуса Христа. Давайте мы поднимемся и попросим, чтобы Господь нас благословил со страхом и трепетом совершать спасение свое. То есть без ропота и сомнения делать то, что Бог вкладывает в наше сердце и что Бог открывает нам.